смотрите телеканал «Настоящее время». В эфире новости. Меня зовут Евгения Токарь. И вот о чем мы расскажем вам в ближайшие 15 минут. Украинская армия отбила атаки российских войск в районе 16 населенных пунктов. Таковы данные Генштаба. Бои за Бахмут продолжаются. Украинский президент Владимир Зеленский выступает на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности. Ее главной темой станет год полномасштабного российского вторжения в Украину. Александр Лукашенко прилетел к Владимиру Путину в Москву, перед этим заявив, что готов вступить в войну против Украины, если на Беларусь совершат нападение. За переговорами следит наш корреспондент. Итак, Россия продолжает наступление на 5 направлениях. Об этом сообщает украинский генштаб. Самые ожесточенные бои сейчас проходят на Донбассе. Украинские власти призывают местных жителей эвакуироваться из зоны боевых действий. За последние сутки только в Бахмуте погибло 5 человек. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Юлии Жуковой. Она на прямой связи со студией сейчас. Юля, привет. Расскажи, пожалуйста, что происходит на линии фронта сейчас.
Женя, привет. Да, правда, Бахмут остается главной горячей точкой на линии фронта. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорит о том, что несмотря на тяжелые бои, в Бахмуте до сих пор остаются 6 тысяч гражданских жителей. Она призвала их эвакуироваться, так как российская артиллерия работает по жилым кварталам. И за последние сутки не только погибло 5 человек, но еще 9 были ранены. В новой сводке Американского института изучения войны говорится о том, что российским войскам вряд ли удастся захватить Бахмут до годовщины полномасштабного вторжения, так как россияне не ускоряют темпы своего продвижения. А вот что рассказывает. Рассказывают об обстановке на линии фронта украинские военные.
У них очень большой человеческий ресурс, они посылают много войск. Я не думаю, что для них целесообразно продолжать атаковать таким образом. Есть места, где их тела просто свалены в кучу. Есть траншеи, где раненых и убитых просто не эвакуируют. Они просто оставляют их там и посылают все больше и больше новых людей.
Юля, накануне российская армия также наносила удары по Харькову и области. Расскажи, пожалуйста, о последствиях.
Да, ракетные удары по Харькову были около полуночи, и уже традиционно российская армия использовала ракеты С-300 по Харькову. Такие ракеты летят до города меньше минуты, поэтому не всегда даже успевает срабатывать сирена воздушной тревоги. Было зафиксировано 7 пусков, под прицелом оказались объекты инфраструктуры. Обошлось без пострадавших, разрушение незначительное, российским войскам не удалось попасть в цель. По крайней мере, об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синяков. После обстрела проблем с водой, светом и отоплением в городе не зафиксировано.
Юль, спасибо тебе большое. Наш корреспондент Юлия Жукова рассказала о ситуации на линии фронта и ударах российской армии по Харькову и области. Спасибо тебе. Этой ночью взрывы раздавались и в соседнем с Харьковом российском городе Белгород. Об этом сообщают российские СМИ и местные телеграм-каналы. Там пишут, что всего было 7 взрывов, которые продолжались около 10 минут. По словам очевидцев, в центральных районах срабатывали сигнализации в машинах, а в домах дрожали стекла. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что причиной взрывов якобы стала работа систем ПВО. По его словам, разрушений или пострадавших нет. Ну, Александр Лукашенко сегодня прилетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Это первая их встреча в новом году. Накануне Лукашенко сказал, что готов вступить в войну против Украины, если, цитата, «оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси». Зеленский в интервью BBC в ответ заявил, что надеется, что Беларусь не присоединится к войне, а если это случится, цитата, «мы будем сражаться», сказал украинский президент. Сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Дмитрий Кожурин. Он следит за переговорами Путина и Лукашенко. Митя, привет. Расскажи, пожалуйста, какие заявления уже прозвучали.
Жень, привет. Александр Лукашенко прилетел в Москву примерно в 11:30 по местному времени. Оттуда он отправился перевести дух в усадьбу Мерсдорф в Барвихе и уже затем присоединился к Владимиру Путину в Ново-Огарёво, где и проходят переговоры президентов двух стран. Лукашенко со своей стороны уже успел заявить, что по имеющимся у него данным товарооборот между странами за последний год составил порядка 50 миллиардов долларов, и что, если говорить только про сектор IT, расти. Российские компании заказали у белорусских специалистов товаров и услуг на 300 миллионов. По мнению президента Беларуси, таким образом, миролюбивым странам, как он позволил себе выразиться, не удалось лишить Россию и Беларусь умных, самых качественных специалистов. О чем еще, вероятно, будут говорить президенты двух стран? В четверг Александр Лукашенко, выступая перед иностранными журналистами, заявил о том, что вместе с Путиным они будут обсуждать вопрос безопасности, а также вопросы развития интеграции в рамках союзного государства. Что именно стоит за этой формулировкой, пока неизвестно. Кроме всего прочего, отмечу, что нынешняя встреча первая очная для Лукашенко и Путина в этом году. До этого все их общение проходило в телефонном формате. Зато за 22-й год президенты России и Беларуси успели встретиться целых 9 раз. Кроме всего прочего, напомню, что на своей четверговой пресс-конференции Лукашенко, в частности, предложил организовать встречу Джо Байдена и Владимира Путина, чтобы они все втроем встретились, сели и решили всю проблему. Мы обязательно будем следить за дальнейшим развитием переговоров. Женя.
Мить, спасибо тебе большое. Наш корреспондент Дмитрий Кожурин рассказал о ходе переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Из российского плена освободили заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. Он был в неволе почти год. Самойдюка похитили еще 19 марта, когда российские военные захватили город. Заместитель мэра тогда отказался сотрудничать с Россией, и его вывезли в неизвестном направлении. С тех пор с Самойдюком не было никакой связи. Напомню, что вчера вечером состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой в формате 101-101. Иван Самойдюк – единственный гражданский в числе освобожденных. Известно, что остальные 100 человек нацгвардейцы, пограничники, а также военнослужащие, которые обороняли Мариуполь, в частности, находились на заводе «Азовсталь».
Пройшло все чудово. Ми дуже раді, дуже вдячні президенту, вам, команді всій, за те, що маємо можливість сьогодні спілкуватися з вами, спілкуватися з рідними, і чекаємо на те, що ми будемо корисними нашій Україні, нашому народу. У рахунку 333 днів, проведених не в умовах кращих санаторіїв, то, напевно, краще, напевно, нормально. Ми можемо ходити, можемо спілкуватись, ще мізки щось працює. Тому, можна сказати, нормально. Через 3-4 дні будемо повністю в строю.
В эти минуты начинает работу Мюнхенская конференция по безопасности. Это одна из главных площадок для обсуждения вопросов обороны и внешней политики. Центральная тема в этом году – широкомасштабная война России против Украины и ее влияние на мир. С нами на прямой связи из Мюнхена наш корреспондент Заряна Степаненко. Заряна, привет. Насколько мы понимаем, только что буквально завершилось выступление Владимира Зеленского. Расскажи, о чем он говорил и в целом чего можно ожидать от нынешней встречи?
Добрый день, Женя. Ну, ты знаешь, Мюнхен – это всегда о безопасности в мире, а собираются здесь те, от кого она определенным образом зависит. Лидеры самых влиятельных стран мира, руководство институций ЕС, генсек НАТО. Много лет назад сюда приезжал и Владимир Путин, но, конечно, сейчас никого из официальных лиц из России, которая, как здесь говорят, и сломала своим вторжением в Украину существующий миропорядок, нет. Что же делать с новыми реалиями? Об этом, собственно, и пойдет речь. В Мюнхене уже идет, видите, вот в режиме реального времени. Еще продолжает свое выступление Владимир Зеленский. Он обращается к участникам онлайн и напомнил из того, что мы слышали о трагедии в Днепре, когда российская ракета угодила в жилой дом. Говорил о том, что таких случаев масса. Украина весь год живет, цитата, в кошмаре. И говорит, что альтернативы нет, только победить Россию, иначе мир на континенте не наступит. Почти год прошел с тех пор, как на европейском континенте, собственно, больше никто не чувствует себя в безопасности. И Зеленский призывает коллег приложить к этому усилия, помогая Украине, чтобы, собственно, вернуть мир. Суть и все ключевые решения на конференции, как вы понимаете, будут приниматься не на сцене, то есть это больше такое место, где лидеры делают свои заявления, а на самом деле здесь также будет сотни двухсторонних встреч. Тематика одна, вызовы безопасности существующие, и Украину здесь представляет Дмитрий Кулеба, то есть глава украинской делегации, он, и что касается повестки, которую вот украинские делегаты будут пытаться здесь продвигать, то будут они настаивать, чтобы обещанное Украине оружие доставляли сюда, в Украину, то есть быстрее, и также попробуют договориться о принципиально новых типах поставок, то есть боевые самолеты, будут говорить о том, чтобы все же западные страны предоставили их Украине. Будем следить. Женя.
Зарян, спасибо тебе большое. Заряна Степаненко, наш корреспондент, работает на Мюнхенской конференции по безопасности. Спасибо тебе. Ну, а президент США Джо Байден отказался извиняться за сбитый китайский воздушный шар и заявил, что обсудит произошедшее с председателем КНР Си Цзиньпином. Таким образом, Байден подтвердил версию о том, что аэростат был разведывательным.
С самого начала я говорил, что мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту с Китаем. Мы не ищем новой холодной войны, но я не приношу извинений. Мы будем конкурировать, и мы будем делать это ответственно, чтобы эта конкуренция не переросла в конфликт. Этот эпизод подчеркивает важность поддержания открытых линий связи между нашими дипломатами и военными профессионалами.
Китайский воздушный шар появился над США в прошлый четверг. Американские военные сбили его над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины. Пекин утверждает, что это был метеорологический аппарат, а в Соединенные Штаты он якобы залетел случайно. После этого инцидента американские военные начали искать над США объекты, летящие на низкой скорости. Над Северной Америкой их обнаружили три – над Аляской, Канадой и озером Гурон. Их также сбили. Впрочем, по словам Байдена, происхождение этих летальных аппаратов неизвестно и пока ничего не указывает на то, что они связаны с Китаем. Французская сеть магазинов «Ашан» поставляла товары для российских военных на временно оккупированной территории Украины с самого начала широкомасштабной войны. Об этом говорится в совместном расследовании проекта «Инсайдер», «Беллингкэт» и газеты «Лимон». Речь идет о сети магазинов «Ашан», расположенных на территории России. Журналисты утверждают, что товары для отправки российским солдатам собирали на складах «Ашана», а также в самих магазинах в разных регионах страны. В некоторых случаях поставки организовывали непосредственно местные органы власти. Так, по утверждению журналистов, «Ашан» передавал российским военным, воюющим в Украине, носки, сигареты, зажигалки и бритвы. Все это передавалось на оккупированной территории Украины под видом гуманитарной помощи для гражданских. При этом в расследовании говорится, что сеть «Ашан» также помогала военкоматам набирать мобилизованных из числа собственных сотрудников. Украинский офис «Ашана» срочно обратился к главному представительству в Париже и требует объяснений. Напомню, что французская сеть магазинов отказалась уходить из России еще в самом начале полномасштабной войны. Тем временем в Турции продолжают находить выживших после землетрясения. Сегодня на востоке страны спасатели вытащили из-под завалов 12-летнего ребенка. Там он провел 11 дней. Также был спасен мужчина в провинции Хатай. Видеозапись опубликовал министр здравоохранения Турции.
Что делают мои родители? Их всех спасли?
У них все хорошо. Они ждут тебя.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам, в том числе в соседней Сирии. По последним данным, общее число погибших превысило 43 тысячи человек. Это самое разрушительное бедствие в современной истории Турции. По предварительным оценкам, восстановление пострадавших регионов обойдется в 100 миллиардов долларов. Ну а в Германии открылся 73-й Берлинский кинофестиваль. В этом году значок Берлинале в форме медведя окрашен в цвета украинского флага. Кинофестиваль выпустил общее заявление, в котором говорится, что Берлинале решительно осуждает агрессивную войну России и выражает солидарность с украинским народом. На церемонии открытия фестиваля по видеосвязи выступил Владимир Зеленский. В своей речи он упомянул Берлинскую стену и сказал, что сейчас Москва пытается построить что-то подобное между свободой и рабством. Украинский президент также заявил, что в то время, когда Россия ведет тотальную войну, искусство не может оставаться безразличным к политике. Кинофестиваль будет проходить до 26 февраля. На Берлинале будут представлены два документальных фильма о войне России против Украины. Свой фильм презентует голливудский актер Шон Пен, который снимал картину в Киеве, а также в кинофестивале участвует фильм режиссеров Виталия Манского и Евгения Титаренко под названием «Восточный фронт». Отмечу, что этот фильм сделан при участии нашего телеканала. Это главные новости к этому часу. Больше вы всегда можете прочитать на нашем сайте quarantime.tv. Также подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки нашим трансляциям, чтобы их увидело как можно больше людей. Меня зовут Евгения Токарь. До встречи в эфире.
Нефть, алмазы, раскрытые и еще не раскрытые богатства. Вот, чьи флаги развивались над Африкой в годы борьбы, тяжелой борьбы. И сегодня 35 государств уже свободны.
Thank you. Thank you. ответом на издевательство над законным главой конголезского правительства вызвало гнев и возмущение всех честных людей мира. Враги связали руки. Они глумились над Лумумбой, но не сломили его воли. Рабочие Москвы заявили решительный протест против расправы над патриотом Конго.
Металлов, драгоценные камни и самоцветы, все это добыто здесь, рядом. И от дедов к внукам перешло здесь исконное умение превращать сокровища земных недр в подлинные шедевры искусства.
потому вся советская молодежь выражает свою солидарность и поддержку в упрочении международных позиций в деле закрепления достигнутых успехов.
Народный артист СССР Бахтанг Чебукиани.
Истории социалистической революции, основатель советского государства, жил и работал здесь, в этом доме, в Кремле. Ленин, мыслитель и практик, смотревший на десятилетия вперед, провозгласил новые принципы отношений между государствами. Эти принципы, которые исходят из уважения к праву каждого народа решать свою судьбу, из глубочайшей преданности миру, лежат в основе внешнеполитического курса КПСС. Связано с жизнью и деятельностью Ленина, свято для советского человека.
Советского Союза приехали опытные геологи. Они помогут товарищам заставить природу отдать свои богатства. Снова мы видим советского человека. Эльза Власова из Ярославля, преподаватель физкультуры.
Рыбу в сеть.